Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 8 минут в Москве. Это программа «Особое мнение». Добрый всем день. Меня зовут Оксана Чиша. «Особое мнение» сегодня представляет Михаил Борщевский. Добрый день. Ну, пока еще день.
Добрый день, да.
Напомню, присылать ваши вопросы можно на номер +7 985 970 45 45. Можно пользоваться и твиттер-аккаунтом «Вызван» или сайтом радио «Эхо Москвы» echo.msk.ru. Самые интересные вопросы, соответственно, я ретранслирую. Вот сегодня пришла новость из Савеловского суда Москвы, где подтвердили арест чиновника Минобороны. Зовут его Александр Горшколепов, чиновник департамента имущественных отношений. Ну, понятно, что вот сочетание департамента имущественных отношений и Министерства обороны, оно, конечно, уже маркер у нас в голове. Но, впрочем, источники ТАСС, во всяком случае, утверждают, что дело это никак не связано с делом госпожи Васильевой. Ну, с другой стороны, мы за последние дни видели еще одно крупное дело с госчиновниками, да, я имею в виду губернатора Хорошавина. Что это такое? Волна борьбы с коррупцией или что?
Ну, наверное, если я скажу, что это не волна борьбы с коррупцией, а это политика, да, то я буду очень смешно выглядеть, потому что если еще, допустим, каким-то образом Хорошавин это какое-то отношение к политике, может быть, и имеет, но губернатор, то мелкий чиновник Министерства обороны, ну, это точно не политик. Вот, поэтому, хошь не хошь, но приходится признавать, что это война, борьба с коррупцией.
Она обострилась?
А вы знаете, я думаю, что здесь на самом деле произошла такая штука. Значит, я думаю, я не знаю. Создана достаточно прочная законодательная база. Я об этом много лет уже на «Эхо» рассказывал, о том, что идет процесс создания законодательной базы, уменьшающий простор для коррупционера. Ну, потому что вот, ну, как можно договариваться с розеткой? Ну, в нее можно либо вставить самую вилку, либо не вставить вилку. Ну, электрической розеткой. Как вы можете с ней разговаривать? Так вот, если чиновник начинает выполнять функции розетки, это вот и одно окно, электронные документы, обороты, вот, да, не общение судей со сторонами, а только через помощника судьи. Вот это все вопросы, так сказать, вот, из разряда розетки. То невозможно дать взятку. Значит, это вот одна составляющая, одна направляющая. Вторая направляющая, очень интересную функцию начал выполнять Народный фронт, мне кажется.
Это мы возвращаемся к Хорошавину, видимо, и те претензии, которые имел Народный фронт.
Да, но посмотрите, что происходит. Вот в традиционной западной демократии, не суверенной и неуправляемой, а вот такой западной гнилой демократии, там ведь как? Есть две крупные политические партии. На самом деле разницы между ними никакой нет. Ну, содержательная разница. Но они все время борются за власть. Есть СМИ, поддерживающие одну партию и вторую партию. И та партия, которая на данном этапе власть не получила, она бегает и как такая надоедливая собачка все время кусает ту власть, эту партию, которую власть получила. А на чем сегодня лучше всего кусать? Ну, не всякому повезет, как Картеру с... Как ее, не Левиц, как ее была фамилия?
Левинский.
Левинский, да. Не всякому,
ну, не
так
Картеру,
повезет.
Да.
Вот, не всякому так повезет. Клинтону, да. Клинтону с Левински. Самое простое это кусать на коррупции и на злоупотребление властью. Потому что злоупотребление властью можно приписать вообще любому чиновнику. Просто любому.
Вне зависимости от страны,
абсолютно,
скорее всего.
Абсолютно. Абсолютно. Я сейчас вообще, то, что я говорю, это интернациональное явление. Значит, и плюс коррупция. Вы обратили внимание на очень интересную вещь, что в Европе, в крупных европейских странах, каждый президент, канцлер или премьер-министр, ушедший в отставку, становится объектом уголовного преследования. С той или иной степенью успешности этого преследования. Но дело возбуждает против каждого. Вот, это такая добрая традиция. То есть власть, партия, пришедшая к власти, значит, вдогонку тому, кто ушел из власти, значит, они начинают его мочить. Так вот, у нас одна партия у власти, Единая Россия. И пока не был создан Народный фронт, а я должен публично признать, что я никогда не был его фанатом, но вот последний год я стал обращать внимание на интересную вещь, что Народный фронт выполняет функцию второй партии. Вот подумайте сами, да, посмотрите, он выполняет функцию второй партии. Во-первых, у него, так сказать, есть некие проблески собственной идеологии. Более того, конечно, это не так трудно на фоне отсутствия идеологии у «Единой России» иметь какую-то альтернативную идеологию. Но, тем не менее, некие проблески своей идеологии есть. Плюс постоянная критика.
Чем же, представить, чем отличается идеология в данном случае второй партии?
Чем отличается идеология республиканцев и демократов, либористов и там, консерваторов, СДПГ и ХСС?
Как минимум симпатиями к главным персонам. Да,
вот,
к,
а тут, тоже, тут тоже лидером «Единой России» является Медведев, а лидером «Народного фронта» является Путин. Вот, значит, поэтому... Но они начинают цеплять чиновников действующих. А действующие чиновники – это все в массе своей члены «Единой России». Но если чиновник не член «Единой России», ну, случайно так получилось, то его начинает мочить «Единая Россия». То есть начинается нормальная политическая жизнь. А вот это вот нормальное...
Не ждали.
Да, абсолютно. Вот лично я абсолютно не ждал. Вот. Ну, это вот те ошибки, собственные ошибки, которые приятно признавать. А одним из элементов политической борьбы, начиная по крайней мере, с середины 20 века уж точно, это является борьба с коррупцией. Ну, это самая модная тема. Ну, вспомните Италию, вспомните Германию, вспомните Францию, там, да, бога ради, да, кого хотите, Испанию. Вот. А, значит, ну, слава богу, нет королевской семьи, а то бы еще и королевскую семью приплели к коррупции. Это нормально. Сегодня это нормально. Вот, поэтому я думаю, что эта история не одинаковая с Хорошавиным и с этим самым, не помню его фамилию.
Вот. Горшколепов.
Горшколепов, вот, спасибо. Эта история не совсем одинаковая, но это общий тренд. И я думаю, что вот в течение этого года еще парочка-троечка губернаторов, ну, потому что вице-губернаторы были, мэры были действующие, а вот еще... там парочка-троечка губернаторов, может тоже отгрести по полной программе.
Да, но вот как-то вовремя начинаются громкие дела. Я хочу сказать, что, пытаюсь сказать, что все это обрастает некоторым элементом шоу. Но, во всяком случае, понятно, что такие детали, как, а вот посмотрите, ручка за 36 миллионов, как мы считаем, она ведь рассчитана на широкую публику.
А, значит, смотрите, много-много...
Вот позлитесь вот лучше на эту ручку.
На одну вашу фразу много-много комментариев. Ну, во-первых, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что Хорошавин до того, что стал губернатором, был очень крупным и очень преуспевающим бизнесменом. И происхождение этой ручки мы не знаем. Мы ее не знаем. Может быть, это ему подарили на день рождения его сослуживцы тогда, когда...
Заявление Следственного комитета нет по скриптуму, кстати, был крупным бизнесменом.
Ну, вот это... к вашей фразе «шоу» я сейчас вернусь. Что касается Департамента имущественных отношений и Минобороны, я не мистик, но, может, место такое проклятое. Вот. А теперь, что касается шоу. Значит, в Древнем Риме, помните, что там говорили? Что народ хочет?
Хлеба и зрелищ.
Окей. Значит, если с хлебом становится хуже, то со зрелищами должно стать лучше. Ну, баланс надо выдерживать. Правильно? Угу. Значит, ну, я думаю, что на фоне экономических сложностей, знаете, когда сегодня Собянин объявляет 30% сокращение аппарата мэрии Москвы, это, между прочим, очень такой симптом тикта. Интересный. Потому что, вы понимаете, и сокращение на 10% зарплаты остающимся. Значит, а что будет дальше? А дальше будут те самые округа, муниципалитеты и, значит, сверху вниз. Вначале администрация президента, потом Госдума, потом правительство, сейчас мэрия Москвы, сейчас будут мэрии других городов. Вот. Поэтому зрелищами надо обеспечить.
Михаил Борщевский, продолжим через несколько минут.
Со вторника по четверг с 14 до 17 дневной разворот ведут Ольга Журавлева и Илья Рождественский. Переход к демократии. Пример Германии. Обсуждаем в этот вторник в программе «Выбор ясен» после 21 часа.
Вторник.
Вечер. Делать ничего не хочется.
Пренебречь. Вальсируем.
Я устал. Не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай. Надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо. Ну, поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом, резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Самба! Правда ли, что в Бразилии все танцуют?
Да. Нет в Рио-де-Жанейро ни одного человека, который не умеет самбу танцевать, уверяет посол Бразилии в России Антонио Жозе Валим Герейро.
Я, inclusive, tive a oportunidade de sambar aqui para um programa de televisão aqui em Moscou.
Я, кстати говоря, вот в парке Горького там снимали один сюжет для телевидения. Я там самбу танцевал.
Bailarinas russas.
Вместе с российскими танцовщицами.
Самба aqui em Moscou.
В этот вторник после 23 часов в программе «На двух стульях» слушайте интервью посла Бразилии в России Антонио Жозе Валима Герейро. Ведущая Карина Орлова. «На двух стульях» во вторник после 11 вечера.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов и 20 минут. Напомню, особое мнение сегодня представляет Михаил Борщевский. Мы вот в начале этого разговора уже упомянули про споры с розеткой и косвенно как раз в контексте вот этого общения со следственными органами, с судами и так далее. И даже когда я говорю про шоу, да, в виде ручки в 36 миллионов, то в этом все равно есть какое-то такое... априори недоверие, потому что мы все не очень доверяем судам и не очень доверяем следствию. Вот как раз несколько дней назад вышла статья в российской газете, которую подписали вы, Михаил Федотов, Сергей Пашин и Андрей Клишес. Называется она «Суд идет сам». И там есть 10, ну, предложение неких 10 радикальных изменений для гарантии независимости суда. Что это такое? Как это должно работать?
Значит, ну, я одну маленькую ремарку сделаю в предыдущей части нашего разговора. Когда мы говорим про шоу, да, не надо думать, что это только шоу. То есть это нормальные уголовные дела, которые просто подсвечиваются, как говорят пиарщики, подсвечиваются наиболее ярким светом.
Информационным сопровождением.
Да, таким, да. То есть это не просто шоу. Вот, значит, это очень интересная вещь происходит сейчас. У меня, по крайней мере, такое ощущение, надеюсь, что это не клинический оптимизм, что, в общем, очень многие люди, причем совершенно разные люди, осознают, что доверие к судебной власти стало опасно низким. Опасно низким.
А оно сейчас стало? Просто есть ощущение, что это уже так в крови.
Нет, нет, нет. Неправильно. Нет, и да. Исторически, конечно, правосудие в России никогда не было таким, как, условно говоря, сегодня британское там, или американское правосудие. Да? Вот. Но в силу менталитета... Нет, в силу культурной традиции, я бы даже сказал, вот так. История России и культурной традиции. Но, тем не менее, встав на человеческий путь развития в начале 90-х, был период, когда правосудие пользовалось большим авторитетом, чем сегодня. Но сегодня почему-то вот так складывается, что вот совсем нехорошо. Плюс ко всему еще прокуратуру лишили надзорных функций в области следствия, по крайней мере. И хотя берешь статистику, смотришь, да все красиво. По судам все красиво. Значит, и обвинительного уклона на самом деле никакого нету. Мы так много про него говорим, а его нет. Статистически его нет. Но, тем не менее, доверие, тем не менее, очень низкое. И вот мы соавторы этой статьи, да не только мы, мне уже довольно много людей звонило, причем, скажем так, из абсолютно прокремлевских и абсолютно оппозиционных. Вот абсолютно, вот по всему спектру. Все с большой степенью поддержки. И речь идет о том, что надо обеспечить независимость судьи. Вот ключевая фигура, независимость судьи. Но я приведу на более понятный для вас язык. Представьте себе, что вот вы журналист на «Эхо Москвы», и вас нельзя уволить. Вас после этого сильно волнует независимость радиостанции «Эхо Москвы»? Нет.
Ну, мне кажется, в данном случае, если мы сравниваем мою работу и работу судьи, мы в очень разном положении находимся.
Бесспорно. Я сейчас говорю о том, что вы вынуждены включать внутреннего редактора, ну, на «Эхо Москвы» в наименьшей степени из, наверное, всех радиостанций наших, не считая радио «Шансон», но вы в наименьшей степени вынуждены включать внутреннего редактора, потому что такова позиция Венедиктова. Но в любой другой радиостанции, любой журналист, когда он что-то говорит, ну, кроме когда он читает прогноз погоды, он думает о том, а как отреагирует главный редактор. А главный редактор думает о том, как отреагирует собственник. И если собственник позвонит главному редактору и скажет: слушай, что-то твоя Маша Иванова там в эфире выдала сегодня, то Машу Иванову можно уволить в одну минуту. Так вот, когда это речь идет о журналисте, это не очень хорошо, совсем нехорошо. Но когда это идет, речь идет о судье, это катастрофа. Поэтому судья должен быть обеспечен такой мерой независимости, что когда он выносит решение или приговор, он вообще должен не париться о том, понравится это председателю суда, не понравится, понравится это губернатору или не понравится. Если этот приговор или решение законное, законное, а не купленное, то он абсолютно, в абсолютной безопасности. Это одна вещь. Вторая вещь с этим связана. В общем, можно достаточно безнаказанно предложить судье взятку. Можно безнаказанно, не дать, я сказал, предложить, достаточно безнаказанно позвонить судье по телефону, я имею в виду административный ресурс, и сказать: Марья Ивановна, надо повнимательнее это дело посмотреть. Можно достаточно безнаказанно намекнуть судье: слушай, у тебя дети есть. То есть я имею в виду коррупционное, криминальное, административное давление. И с нашей точки зрения должен быть специальный орган, силовой орган, спецслужба, обеспечивающая защиту судей от такого, от любого рода давления, с правом возбуждать уголовные дела за попытку влияния на суд. Эта же служба одновременно должна заниматься выявлением коррупционеров, то есть взяточников среди судей. Именно она. Но это не может быть ни ФСБ, ни МВД. Потому что у ФСБ и МВД, или у Следственного комитета, есть свои дела, которые они проводят через суды.
И тут возникает вопрос, а откуда же кадры в этот специальный орган
возьмутся? Это вот не проблема. Ну, ей-богу. Ну, вот это не проблема. Вот. А вот эта служба, про которую я говорю, про которую мы говорим, эта служба не будет никакие другие дела вести. То есть у них нет объективного интереса, чтобы судья был послушным и правильно рассмотрел такое-то дело или такое-то дело. У них нет других дел, они другие дела не ведут, не расследуют. Вот. Да, много еще есть других предложений. И надо менять территориальную подсудность, чтобы, как было в арбитражной системе, когда уже апелляция, она не в том же субъекте, она межсубъектная, межтерриториальная. То есть губернатор, условно говоря, он может надавить на суд первой инстанции теоретически, а на апелляцию не может, потому что она уже не в его регионе вообще находится, а в соседнем. Вот. То есть, короче говоря, там много достаточно вещей. Я не буду сейчас весь эфир этому посвящать. Вы сами дали рекламу. Кто хочет, может посмотреть. В российской газете «Пятница, 13-е». Статья «Суд идет сам». Вот. Но это не единственное выступление такого рода. Я просто обращаю внимание на спектр подписантов. Насколько это разные люди. С разными, казалось бы, разными политическими пристрастиями. И тем не менее, здесь все сошлось. Вот. Потому что есть сущностное, есть шоу, а есть хлеб. Вот это хлеб.
А перспективы-то у этого какие? Как раз вот во время, когда сокращаются штаты в мэрии...
А это денег не стоит. Это
а денег создание нужно. Специальной службы?
Ну, так это за счет штатной численности других спецслужб. Это не проблема. Вы что думаете, ФСБ, МВД за судьями не присматривает?
Да нет, просто я боюсь, что человек в этой, ну, условно, новой службе, да, да. Он позавчера работал в ФСБ, а вот завтра будет работать
ничего
там.
Страшного. Знаете, ничего страшного. Ничего страшного в этом не вижу. Может быть, он работал в ФСБ, может, в службе судебных приставов, а может быть, в службе МВД. Это ничего страшного. Это от человека зависит. Нет поганых мест, кроме Департамента имущественных отношений Минобороны. Поганых мест нет. И в ФСБ есть очень много приличных людей, в МВД есть очень много приличных людей, и в СВР есть очень много приличных людей, аналитиков, очень приличных. И в Следственном комитете есть, и в прокуратуре есть. То есть профессионалов у нас, слава богу, в стране достаточно. Дело только дайте в руки.
Ну, вот еще не очень понятно, как технически это делать. Но одно дело, понятно, механизм выявления взяточников.
Да.
А как, например, технически выявить угрозы, если сам судья не жалуется?
Очень просто. Когда вы звоните в любую
брокерскую... На прослушку всех ставить?
Когда вы звоните в брокерскую контору, да, вы слышите по телефону. Имейте в виду, что ваш в целях безопасности ваш разговор записывается. Потом зынь, гудок. Все.
Михаил Борщевский, его особое мнение. Вернемся в эту студию через несколько минут. Напоминаю, телефон для ваших сообщений +7 985 970 45 45.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:34. Это программа «Особое мнение». Михаил Борщевский. Здравствуйте тем, кто только что присоединился. Вот на этот наш разговор о судьях и об их независимости Сергей из Ярославской области нам пишет. Какое доверие судье, если она говорит, ты всего лишь человек? Ну, ведь действительно, можно обеспечить безопасность судьи, можно оградить его от различных людей, которые пытаются занести барашку в конверте, как говорится. Можно оградить его семью, различные меры безопасности принять. Но вот я очень сомневаюсь, что когда, скажем, в городе Н судья Б выносит решение о...
Почему
виновности...
судья так сразу Б?
Нет, хорошо, судья М.
Да, пожалуйста. Да.
Выносит решение о виновности человека, запостившего у себя на страничке фотографию, там, не знаю, 43-42 года, историческую, где стоят...
Да. То судья... А вот сразу отвечаю.
Вряд ли ему кто-то звонил.
Нет, секундочку, ему никто не звонил. Вот, во-первых, такому судье, с моей точки зрения, надо прекращать полномочия. Ну, за идиотизм. Ну, просто за идиотизм. Да? Когда человек не понимает смысла закона. Это первое. Это что касается конкретного судьи. Что касается вообще судейского корпуса, то это тут история другая. В большинстве европейских стран для того, чтобы стать судьей, необходимо иметь определенный стаж работы. Как судьей, прошу прощения, как прокурором, так и адвокатом. Не или, а и. А у нас подавляющее большинство судей – это бывшие помощники судей.
Секретари-помощники.
Да. И помощник судьи сидит, помощником судьи лет 5, зарплатой 12 тысяч рублей сегодня. Зачем он сидит 5 лет с зарплатой 12 тысяч рублей? Ему так хочется совершить правосудие, он ничего другого не умеет. Конечно, среди них есть люди, которые реально мечтают стать судьей, действительно хотят творить правосудие и, так сказать, делать общество лучше. Но мне кажется, что гораздо рациональнее было бы формировать судейский корпус, не проводить люстрацию ее. У меня все сразу говорят, ах, вы хотите всех судей разогнать? Нет, ни одного судью не хочу выгонять. Но просто ввести правило о том, что там, с 2017 года, 2018 года, набор судей вот только такой. Или, как это во Франции сделано, специальная магистратура, которая готовит судей. То есть наши юридические вузы, да, там 4 года бакалавриата, потом 2 года магистратуры. Но эти 2 года магистратуры – подготовка конкретно судьи. Не вообще юриста, а судьи. А, да, с подписанием обязательства идти работать судьей, там, да, чтобы... Вот, ну, не знаю, там это уже вопрос техники. Но судьи надо готовить как судьи, не курсы проводить или по повышению квалификации, а их надо готовить. И это психологи должны работать. Дальше. А надо избавить суд от невероятного вала, просто катастрофического вала дел, которые у них есть. Надо изменить закон.
Как это физически-то сделать? Очень граждане, просто. Не обращайтесь в суд?
Ну, очень просто. По большинству дел гражданских ввести так называемый претензионный порядок. То есть, когда ты обязан обратиться к другой стороне со своим требованием, а другая сторона обязана тебе ответить. Как это в законе о защите прав потребителей? Ничего изобретать не надо. Как было в Советском Союзе претензионный порядок по хозяйственным спорам. Вот. А как сегодня, очень интересно. Если ты обратился к... Ты, потребитель, обратился к производителю услуг с претензией, и он ее не выполнил, то при решении суда по этому делу в твою пользу с этого самого производителя услуг еще дополнительно взыскивается 50% от суммы иска в пользу государства. Штраф за то, что добровольно не исполнил. То же самое может быть и здесь.
Вот мы сейчас говорим про вопрос подготовки и безграмотности. Есть еще вторая большая история, да, это когда в городе А судья В устраивает и, не знаю, там, суд принимает к рассмотрению, скажем, дело о госизмене за какой-нибудь очередной телефонный разговор в маршрутке.
Судья, и... смотрите, я понял вас. Значит,
вряд ли его кто-то подгоняет. Но просто есть
нет, я могу сказать конкретно, кто его подгоняет. Вот в этой ситуации это абсолютно точно, кто его подгоняет, известно. Это начальник местного ФСБ, который захотел отличиться и получить звездочку на погоны. А поскольку судья де-факто, не де-юра, а де-факто спорить с ФСБ не может, вот поэтому я говорю о введении специальной службы маршала, такой типа службы маршала, вот этой службы особой. Вот, и здесь, конечно, виноват не судья. Судья-то как раз все правильно сделал, он прекратил дело. Вот,
ну, поэтому я и условными буквами это называю.
Да, но условно прекратил. Вот, а вот мне интересно с тем, что сделали с тем, кто возбудил и кто в суд направил. Вот с ним что? Он продолжает оставаться на службе? Да? Вот же что интересно. Кто отвечает? Вот у нас кто-нибудь за дурь отвечает? Когда сгорело где-то что-то, у нас арестовывают и начальника службы техники безопасности, и главного арендатора, и начинают объявлять собственников в поиск. Причем есть собственник вообще? Собственник здесь при чем? Он что?
Ну, собственник может быть при чем?
Но он сдал в аренду.
Вспоминаете историю недавнюю, да? Тем, что была какая-нибудь перестройка, например, внутри которой противоречит нормам.
А технадзор где был? А участковый, который по участку ходил? А департамент имущественных отношений этого субъекта федерации? Не к ночи будет помянуто. Что у нас сразу на бизнес? Сразу туда наезд. А чиновники, которые обязаны надзирать и следить? В отличие, вот помните, в Перми с лошадью хромой, да? Там ведь тоже быстренько похватали владельцев-собственников, но там справедливость, я думаю, может быть, о справедливости была, потому что тут же потом вслед за ними взяли начальника надзора, инспектора, который проверял эту хромую лошадь, начальника вот районного пошнадзора, там городского пошнадзора, и они получили приговор обвинительный. Там не важно, с лишением свободы, не с лишением свободы, не помню. Там была справедливость. А здесь вот то, что сейчас вот с этим пожаром. Виноваты кто? Только не мы, говорит чиновник. Только не мы. Правоохранители. Ну что вы, боже упаси. А кто пожарный надзор осуществляет? Вы чего? Где вы были?
То есть нужно наказывать за дурь, как вы сказали.
Нет, за дурь вообще надо наказывать всех. Всех, даже журналистов. Извините.
Ну, журналистов часто и наказывают. Здесь-то как раз, знаете, в количестве исков о какой-нибудь там клевете или защите чести и достоинства, не то чтобы мы их редко наблюдаем в новостях.
Это хорошо ли?
А вот как это раз дела против это начальников ВМВД или ФСБ как-то...
Меньше. Ну, ФСБ не надо в суе, понимаете. ФСБ, хотя бы с МВД разобраться. Что сейчас в Москве творится с полицией? Вообще, не хочу на этом подробно, но одно дело было при Колокольцеве. Одна была ситуация, да? А сейчас другая ситуация. Пускай специалисты в этом разбираются. Ну, две большие разницы, как говорят в Одессе.
Михаил Борщевский, его особое мнение. Хочу сменить сейчас тему и переадресовать вам вопрос одного из наших слушателей, который как раз посмотрел 16 марта фильм «Крым. Возвращение на родину». И теперь интересуется, а может ли этот фильм стать материалом для судебного расследования? Ну, как мы знаем, в общем, украинские власти, они подобные заявления вообще уже делали несколько дней назад.
Ну, украинские власти делают много заявлений. Я отвечу в общем плане. Да, конечно, сказанное под камеру, любым лицом.
Ну, я, видимо, главным образом речь идет о фразе «Мы были вынуждены начать работу по возвращению Крыма».
Я не знаю, я не хочу комментировать конкретные фразы, я отвечаю на вопрос, может ли быть сказанное в фильме под камеру доказательством в суде. Да, может.
А доказательством в каком суде?
В любом.
Ну, то есть это международное разбирательство?
Не знаю, я не знаю, что имеется в виду. Вот. В любом суде может быть доказательство.
Ну, вы сейчас имеете в виду абстрактную ситуацию, да?
Да?
Любые предложения, произнесенные под любую
камеру. По конкретной ситуации, если вы говорите про Крым, то, во-первых, я не комментирую то, в чем я не до конца понимаю, что имело место быть. А во-вторых, я готов говорить про Крым с любым человеком, который для начала, в начале этого года скажет, я точно утверждаю, что если бы не было крымского референдума, не было бы зеленых человечков или вежливых человечков, и Крым не вошел в состав России, вот я точно утверждаю, что там не было бы ни одесских событий, ни событий на Юго-Востоке, вот там не было бы крови. Вот я точно это утверждаю. А теперь, Михаил, скажите мне просто, надо ли было присоединять Крым? Вот и тогда я готов разговаривать. Но поскольку пока не нашлось ни одного человека, который бы сказал, что события в Крыму, вот то, что произошло в Крыму, да, как бы к этому ни относиться, положительно или отрицательно, но есть неоспоримый факт. В Крыму не пролилась кровь. Ни капли. Да? И есть другой неоспоримый факт. Там, где не было Крыма, там кровь пролилась. После не начав связи. Я вовсе не утверждаю, что если Россия к себе присоединит весь мир, то сразу прекратятся всюду войны. Я этого не утверждаю. Но по Крыму первый факт такой. После присоединения Крыма там не пролилась ни капли крови. Там происходит много другого, что мне дико не нравится. Сейчас в Крыму. Вот. Но это тема другого разговора. В принципе, другого разговора. Но кровь не пролилась.
Ну и в контексте разговора-то про судебное разбирательство и Крым, ведь речь идет не о сослагательном наклонении, не о том, были бы, развивался бы весь прошлый год так, как он развивался, если бы не, да, а о том, может ли официальные заявления, сделанные за последний год, и в том числе в этом фильме, служить неким обоснованием на международной судебной арене для того, чтобы еще раз посмотреть на этот процесс, процесс того, как одна территория от одной страны перешла к другой.
Значит, если вы меня спрашиваете, являются ли эти обоснования, эти заявления основанием для предъявления иска, скажем так, и основанием для вынесения положительного решения по иску, мой ответ – да и нет. Основанием для предъявления иска, да, конечно, любая фраза может быть.
Видеоматериалы, фразы,
да, все, что, да, все, что угодно, все является доказательством, относимым, допустимым доказательством. А является ли это основанием для удовлетворения иска? Я пока не слышал ни одной фразы, которая бы, с моей точки зрения, свидетельствовала о том, что да, ну, теперь, ребят, ну, все, это, конечно, признание в международном преступлении. Вот такой фразы ни одной не было. Ни в этом фильме, ни до этого.
Фразы вы имеете в виду, сказанные кем-то из...
Кем не было. Ну,
из России.
Я беру Лаврова, я беру там Нарышкина, Матвиенко, Путина, ну, вот наших официальных лиц.
Ну, хотя тут бы, опять-таки, все сейчас поспорили бы с этой формулировкой, мы были вынуждены начать работу.
Ну, давайте поспорить с формулировкой, кто же против-то?
Какую работу тогда получается?
Вот какую работу? Ну, идем по организации референдума.
Угу.
По поставкам продовольствия. Я вам массу версий назову.
Обыкновенная бумажная бюрократическая.
Бюрократическая работа. Написание воззвания, декларации.
Михаил Борщевский, его особое мнение. Спасибо большое.